Сегодня мы наших детей будем держать с нами. Так что если им нужен перевод, или вам нужен перевод от них, они вам помогут. И поскольку мы хотим праздновать день рождения Иисуса Христа правильно, мы должны к этому подготовиться. И поверьте мне, что нет лучше подготовки, как отдать наши сердца, как подготовить наши сердца, как сделать так, чтобы Господь поправил, исправил, поменял, обновлял наши сердца, приготовляя их к этому празднику. И поэтому сегодня будет очень интересная тема, которую я назвал «Судить или не судить». Много раз слышишь между христиан, а нужно, а имеем право мы судить. И когда хочешь обличать кого-то, он тебе скажет стих из Библии: «Не судите, и не судимы будете». И мы должны увидеть, что Библия говорит об этом, потому что действительно Иисус сказал такие слова: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, точно таким же судом вы будете судимы. И какую мерою мерите, так же и вам будет мерить». И поэтому давайте посмотрим, почему Бог не дает нам права судить. Ну, во-первых, я поставил несколько слайдов, именно объясняя, почему не судить. И мы видим, что человеческий суд, он искаженный. И он искаженный своим стандартом. Мы всегда сравниваем людей с нами. И поэтому Иисус сказал: «Какую мерою мерите, и вам будут мерить». То есть какой стандарт ты используешь другим, ты даешь право Богу использовать точно такой же стандарт к вам. Если строго относишься к другим, ты даешь право Богу, чтобы Он также строго относился к тебе. И поэтому Бог не хочет, чтобы мы стали судьями, потому что есть только один судья, и поэтому Он не хочет, чтобы мы судили. Второе, человеческий суд всегда, послушайте, всегда искажен лицеприятиями. Я заметил, что я сужу друзей не так, как сужу, ну, тех людей, которые не так близко ко мне. Также мы знаем, что в книге Судей, в книге 1 Царств, 16 глава, 7 стих, написано, что Бог не так смотрит на людей, как мы смотрим. Мы всегда смотрим по внешнему, по поверхностному. Мы судим людей не так, как судит Бог. Бог смотрит сразу на помышление сердца. И поэтому, поскольку наш суд искажен, мы должны это перестать делать, потому что если мы называем отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, мы должны подчиняться одному судье. И вы знаете также, что человек обычно к другим непропорционально строже, чем к себе. И мы много раз говорили, что такое мышление человека: «Боже, прости меня, не наказывай сразу». Но когда к нам справедливо относится, мы хотим, чтобы суд произошел сразу, быстрее, и еще чтобы мы увидели, как этот человек корчится под судом Божьим. И поэтому Бог не разрешает нам судить. Почему еще не судить? Потому что, осуждая, мы делаем себя Богом. Мы берем Его место. И поэтому Яков в 4 главе 11 стих написано так, что «Не засловьте друг друга, братья. Кто засловит брата или судит брата своего, того засловит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты уже не исполнитель закона, но судья. Ты уже стал на место Бога». И Евреям 10 глава 30-31 стих написано: «Мы знаем того, кто сказал: у меня отмщение, я воздам, говорит Господь, и еще Господь будет судить». Нам не разрешается, нам не дано судить, потому что есть уже судья Вселенной, и наш суд всегда будет испорченный. Также мы знаем, что когда мы судим других, осуждая других, мы отказываемся от посланных Богом испытаний, превращая их в искушений. И об этом написал Яков. Яков написал целую книгу людям, которые думали, что они проходят через большие проблемы, и они называли проблемами то, что случилось с ними, испытание жизни. А Яков говорит: нет, вы не то называете проблемами. Испытание жизни не является проблемами, является наоборот благословениями, но настоящие проблемы – это те, которые происходят внутри вас, и вот это дух осуждения, вот это желание судить всех вокруг – это была настоящей их проблемой. Так и мы иногда, проходя через испытания, называем те испытания проблемами, когда Бог нам говорит: нет, по-настоящему не те проблемы, что ты называешь, те являются благословениями, а проблема – то, что происходит с тобой, вот это желание судить всех вокруг. И вот смотрите, что говорит Яков в 5 главе, 8 стих. «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот, судья стоит уже у дверей». Поэтому в другом месте, 1 Коринфянам 6 глава, 5 стих, он сказал: «Весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» И поэтому, когда мы осуждаем других, мы отказываемся от тех пяти благословений, которые Бог нам хочет давать через испытания. И вы знаете, что Бог через испытания всегда дает нам самые большие благословения, которые можно только помечтать. И еще раз, это терпение, зрелость, мудрость, счастье, и один раз на небесах Он даст нам венец. И когда мы отказываемся от испытаний, мы на самом деле отказываемся от Божьих благословений. И каждый раз, когда мы ропщим, осуждая других, как делал Израиль, мы отказываемся от Божьих благословений. И поэтому, вы видите, почему нам не стоит судить других. Потом мы знаем, почему не судить, потому что суд всегда ведет к сплетням и злоречиям, отравляя себя и других. Поэтому Яков сказал: не злословьте друг друга, братья, кто злословит брата или судит брата своего, того злословит закон и судит закон. Вы видите, если было бы так, что судишь и ничего не происходит, но слова, либо они произнесенные, либо они внутри себя, они всегда отравляют нашу душу, и не только нашу душу. Мы еще знаем, умеем, как это отравлять и души других. До сих пор мы понимаем одно: судить нельзя. Каждый раз, когда мы судим, мы берем место Бога. Судить – это означает, ты отказываешься от Божьих испытаний. Ты их превращаешь в искушение. Судить – это означает, что ты начинаешь отравлять себя снутри. Почему не судить? Потому что суд указывает на твое нежелание прощать. И я вам скажу, что это очень серьезно. Посмотрите, что говорит Библия. «Каким судом судите, такими будете судимы». Другими словами, еще раз. Насколько ты строго относишься к другим, так же, той же строгостью к тебе будут относиться. И что в вашем понимании означает следующие слова из Матфея 6 главы 12 стиха: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Когда мы так молимся, что мы говорим Богу? Что если мы не прощаем, Боже, и ты нас не прощай. Вы знаете, что на самом деле это проклятие. Это страшное проклятие. И поэтому, когда мы молимся, мы проклинаем себя, если мы не прощаем. Посмотрите, как идет вот этот текст. Читаю дальше. «И не веди нас в искушение». О каком искушении здесь говорится? О искушении непрощения. «Избавь нас от лукавого». Когда лукавый держит нас в своей кегле? Когда мы не прощаем, когда мы держим внутри себя вот эту горечь. «Ибо Твое есть царство, и сила, и слава». Когда ты говоришь, да не могу прощать, ты забываешь, что Божье царство, у Него сила, у Него есть все. Поэтому используй Его силу для того, чтобы прощать. Да, мы не можем прощать, но Бог может. Поэтому, когда мы молимся, Отче наш, не проклинайте себя. Потому что если ты не прощаешь, ты проклинаешь себя. Если не умеешь прощать, это понятно. Но Его царство, Его сила, Его слава, Он может это сделать и в тебе. Смотрите, почему я именно так растолковал этот стих. Потому что дальше продолжается та же тема. Как началось «прости нам долги наши», так и продолжается. И Иисус сказал, «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простите вам Отец ваш Небесный». Послушайте, где проклятие. «А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешения ваши». Никому не нравится находиться под тягостью ошибок согрешения. Как страшно, если сегодня вы встали бы на колени и помолились, и услышали голос: «Нет тебе прощения сегодня, ты сильно обидел меня, уже достаточно, я уже тебя простил и в прошлый раз, и 100 раз, и 1 000 000 раз, сколько могу я тебя прощать, смотри, что ты наделал, ты слишком сильно меня обидел, сегодня я не могу тебя прощать». Мы не слышим такое. Иисус нигде даже намека не дал на это. Если мы не слышим от Бога, почему мы делаем это с нашими родными, с нашими друзьями, с людьми вокруг нас? Почему бы нам не освободиться от этой ноши и перестать осуждать? Потому что осуждение – это не прощение. Почему не судить? Яков во 2 главе говорит 5 больших причин, почему не судить. Первое. Когда ты смотришь и осуждаешь человека, а ты всегда лицеприятствуешь. Поэтому, говорит, ты становишься судьями с худыми мыслями, испорченный судья, злой судья, злодеем ты становишься, когда ты осуждаешь. Вторая причина – ты унижаешь человека. Третья причина написана: если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя, хорошо делайте, но если поступаете с лицеприятием, если вы осуждаете, то грех делайте, и перед законом оказываетесь преступниками. Еще 2 причины, что когда ты осуждаешь других людей, ты не оказываешь любовь. Наоборот, ты оказываешься преступниками. И последняя причина, которую Яков говорит во 2 главе 13 стих: «Ибо суд без милости не оказавшему милостью, милость же превозносится над судом». То есть, лишая других милости, ты лишаешь самого себя милости. Поэтому Иисус оставил нам удивительный пример. Он имел всю силу, всю власть, а Его унизили, Его оплевали, пощечины Ему дали. Он мог одной мыслью привести 1 000 000 ангелов. Если мы думаем, что один ангел истребит землю в книге Откровения, подумайте, как бы мог себя защитить Иисус. Но смотрите, что Он сделал. Будучи злословим, Он не злословил взаимно. Страдая, Он не угрожал. Но что Он сделал? Он не делал это, но все-таки Он что-то сделал. Но предавал то судьи праведному. И Он оставил нам самый лучший пример. Предавать в все суди праведному. Поэтому, когда вам тяжело, когда вам хочется судить, знайте одно, что есть судья, есть праведный судья, отдайте весь суд ему. Но все-таки тебе так хочется судить, ну хочется же. С чего начинать? Начинайте хоть правильно. Если хочется судить, судите правильно. И Библия говорит так, лицемер. И кто такой лицемер? Тот, который судит других, но забывает о себе. Который не начинает с себя. И Библия говорит, лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда только увидишь, вынуть сучок из глаза брата твоего, Матфея 7 глава, 5 стих. Правильный суд начинается всегда с себя. Только в сердце ваше приходят какие-то мысли, осуждения, сразу начинаете думать, а каков я? Как у меня обстоят дела? Не только с тем грехом, может быть, с другими грехами. И ты увидишь, что бревно на самом деле находится в твоем глазу. И 1 Коринфянам 11 глава, 30 и 32 стих написано, «Оттого многие из вас немощны». Второе, «больные». И третье, «даже умирают», или, как мы говорили, «усыпляются». Почему? Потому что не осуждают сами люди. Если бы мы судили сами себя, где начинается суд, где должен начинаться суд, сами себя, то не были бы судимы кем? Богом. Будучи же судимы, и здесь написано три вида суда, немощи, или проблемы жизни, боль, или даже смерть, то, будучи же судимы, мы наказываемся от Господа. Для чего? Чтобы не быть осужденным с миром. Поэтому я вам поставил таблицу, где написано, если ты хочешь судить, начни правильно. Суди себя. Поэтому раньше, чем бросишь камень, посмотри на себя. Итак, Римлянам 2 глава 1 стих. Неизвинителен ты, кто ты? Всякий человек. О каком человеке идет речь? Судящий другого. Ибо тем же судом, каким судишь другого, ты осуждаешь себя, потому что ты, судя другого, делаешь то же самое. И Иоанна 8 глава 7 стих. Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень. Поэтому, когда вы берете шибенку осуждения и уже прицелились кому-то в лоб, подумайте о себе. Подумайте, кто вы такие. Являетесь ли вы без грехом? Да, ты не делаешь, может быть, этот сейчас, но ты делаешь другие, похуже, похлеще. Поэтому Бог говорит, раз ты начал судить, начни с себя. Дальше, что мы должны действительно судить, обязаны даже судить, Павел сказал так, есть верный слух, 1 Коринфянам 5 глава, 1 по 6 стих, что у вас появилось блудодеяние, блуд. Он даже написал, что я отсутствие тела, но присутствие духом уже решил, уже осудил это. И поэтому он написал, как он осудил. Силой Господа нашего Иисуса Христа предать сатане в измождении плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. То есть, хоть Павел не находился в той церкви, он когда услышал об этом грехе, он осудил, не только осудил, даже наказал и сказал церкви, что нужно делать, исключить такого человека из церкви. И почему нам нужно судить грех? Разве вы не знаете, что малая закваска хватит все тесто? Чем опасен держать грех в церкви и делать вид, как будто ничего не происходит, и не называть грех грехом. И я вам говорю, в нашей церкви есть непрощение, в нашей церкви есть осуждение. Есть. И поэтому Библия говорит, нам нужно закваску вытащить. Почему? Потому что нам нужно осудить грех. Причем вы увидите, какой грех нам нужно осудить. Что мы можем и должны судить? 1 Коринфянам 5 глава 11 по 13 стих. Он говорит, я писал вам не сообщаться с тем, кто, называя себя братом, остается блудником, лихаимцем, идолослужителем, злоречивым, пьяницей или хищник. 6 грехов явных, которые Павел говорит, если кто-то называет себя братом или сестрой, но они живут в этом грехе, вам не нужно сообщаться с такими людьми. Он нам дал совет. Совет осудить мир? Нет. Он говорит, ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. То есть Бог судит внешних, мир. И нам нет дела до них. Но внутренних Бог дал суд кому? Нам. Оказывается, мы должны судить грех только где? В церкви. И смотрите, какой грех? Явный грех. Не предполагаемый грех, не придуманный грех, а явный грех. Почему? Потому что нам нужно извергнуть развращенное из среды наше. Поэтому мы написали, что если судить, нужно обязательно начинать с себя, но второе, нужно судить грех. И какой? Осудить и не сообщаться с тем, который называет братом, остается блудником или лихаимцем, идолослужителем, злоречивый, пьяницей или хищник. То есть не сообщаться с блудником, тот, который совершил блуд, для этого должно быть доказательство, должно быть явный грех. Второе, лихаимец – это тот, который жадный. Человек, который видно, что жадность, и он обязательно испортит всю церковь. Третье, это, значит, идолослужитель. Человек, который поклоняется другому Богу, или который несет ересь. Злоречивый. Если есть человек в церкви, который постоянно от него происходит злоречие, сплетни, такого человека тоже нужно исключить, не оставлять, чтобы он использовал всю церковь. Дальше, пьяница. Опять же, церковь, если будет иметь человека, который пьянствует, это плохой пример для всех остальных, и он обязательно испортит остальную церковь. Его также нужно исключить. Или хищник, или тот человек, который отбирает у других, вор. Либо вор, здесь входит и тот человек, который использует силу для того, чтобы отбирать. Тот, который занимается рукоприкладством, тот, который бьет своих детей, жену. Мы не говорим о наказании, мы говорим понимаете, мы говорим. Будьте судьями между вами, неся служение и примирение. Мы должны еще судить людей, когда они в конфликте. Смотрите, 1 Коринфянам 6 глава 2 по 7 стиха написано, «Разве вы не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будут судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве вы не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви, то есть мирских судей. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который бы мог бы судить или рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными». То есть мы должны судить спор между святыми. Когда люди доходят до того, что они судятся у язычников, это позор всей церкви. Когда есть спор в церкви, он должен решаться в церкви. Не должно дойти до полиции, не должно дойти до суда, должен решаться в церкви. Поэтому Павел говорит, в суду вашему, говорю, неужели нету в церкви ни одного мудрого, который мог бы рассудить вас? Поэтому смотрите все случаи, когда мы должны судить. Еще раз, судить себя. Второе, судить грех. Причем какой грех? Явный грех, который совершился. Третий. Судить спор между святыми, и это происходит в их присутствии. Дальше я не знаю, я не нашел больше из Библии доказательств, что кто-то нужно судить. Но зато нашел, что не судить. И смотрите, 1 Коринфянам 4 глава 5 стих. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». То есть, другими словами, нам не разрешается судить помышления. Хотя мы догадываемся. Иногда можно догадаться о помышлениях человека. Но Бог не разрешает нам судить, потому что на суде что судится? Факты. Поэтому ты не можешь сказать: «А, знаю я, что в тебе, знаю, какие у тебя намерения, или знаю я, о чем ты подумал, что ты Бог, что ты можешь так сказать». Можешь ты догадываться, но на суде нужны факты. Поэтому Бог говорит: не имеешь права осудить помышления. Поэтому запомните, что не судить. Не судите помышления. Дальше, что нельзя судить. Итак, Колоссянам 2 глава 16 стих. «Никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или суббота». Это всего лишь тень будущего. Римлянам 14 глава 3 по 4. «Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест. Потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба?» Поэтому, что мы не имеем права осуждать, спорные мнения, одежда, пища, праздники и так далее. Мы не имеем права осудить человека. Разрешается дать клятву, не разрешается дать клятву. Разрешается брать оружие, не разрешается брать оружие. Если нету четкого, повторенного, много раз в Библии утверждения, не стоит говорить, что... так именно Библия говорит, потому что Библия, то, что говорит четко, повторяется. Там нет спора. А если есть спор, то ты не имеешь права осуждать человека за это. Поэтому не осуждайте человека, как он жестикулирует, не осуждайте, как он одевается, не осуждайте его, как он, я не знаю... что он пошел в армию или не пошел. Не осуждайте его, если нету явного греха. Дальше. Назовите из этого текста 5 не делать и только 2 делать. Сначала 5 не делать. Начинаем считать. Первое. Не ходи переносчиком, то есть не сплетничай. Второе не делать. Не вставай на жизнь ближнего твоего. Третьего не делать. Не враждуй на брата твоего. Четвертого не делать. Не мсти. Пятого не делать. Не имей злобы. Все эти 5 связаны с судом. Всегда суд связан с сплетнями, злоречиями, когда ты поднимаешься на жизнь ближнего твоего. Когда ты враждуешь, когда ты мстишь и когда ты имеешь, сохраняешь злобу. Что делать, чтобы освободиться от этого? Делать только 2. Первое, что нужно делать? Обличи ближнего твоего и не понесешь за него греха. А что, если ты не обличишь, а несешь это в себе? Несешь его грех. Еще раз. Когда мы не обличаем человека... И это целое искусство, которое мы с вами будем учить, как правильно подходить. Когда мы не обличаем человека, мы несем его грех на себя. Потому что человек бедный, он даже не знает, что он согрешил. Вы его оставили в грехе, на самом деле вы взяли этот грех на себя. И второе, что нужно делать? Обличить, но с чем связано обличение? Смотрите. Люби ближнего твоего, то есть любовью. Поэтому это совсем по-другое обличение, как мы думаем. Я приду и скажу ему правду в глаза. Нет. Это обличение с любовью, и мы об этом с вами изучим. Поэтому давайте объявим сегодня день отказа от сплетен и от суда. Раз и навсегда откажемся, и Бог поможет нам, если мы примем решение, потому что Бог помогает только людям, которые приняли решение. Если мы сегодня решим с вами, никогда больше не буду осуждать и сплетничать. Возможно, и мы скажем дальше, что нужно делать. Но с этого начинается. Если мы поняли что-то неправильно, давайте откажемся от этого. Откажемся раз и навсегда от осуждения и от сплетен. Почему не надо говорить друг другу о грехах третьего? И мы все время говорим, знаете как? Секрет, по секрету. Смотрите, что говорит Соломон, Экклезиаст 10:20. Даже и в мыслях твоих не злословь царя. И в спальной комнате твоей, там, где ты думаешь, тебя никто не слышит, не злословь богатого. Царь и богатый в то время были люди, от которого ты зависишь. Это были твой начальник, это был твой пастор, это был твой, который над тобою. Почему? Потому что птица небесная может перенести слово, и крылатая пересказать речь. Другими словами, птица небесная перенесет твои слова. Ты думаешь, что не дойдет до его ушей? Дойдет. Бог говорит, птица небесная перенесет твои слова. Слово, которое вышло из твоих уст, ты уже не контролируешь. Ты уже не знаешь, как она поведет себя дальше. Ты не знаешь, как поведет тот человек дальше. Ты не знаешь, как она будет пересказываться. Ты не знаешь многого, потому что птица небесная переведет ее и донесет до уст. Там, где ты поговорил в закрытой темной комнате, под 10 замками, взял клятву, никому не рассказать, это только тебе. Это все настолько глупо. Библия говорит, птица небесная донесет. Поэтому не только откажись сплетничать, но даже откажись реагировать на сплетни. Соломон говорит так. Экклезиаст 7:20. Нет человека праведного на земле, который сделал бы доброе и не грешил бы. Послушайте. Люди, которые считают себя хорошими. Нет человека на земле, ни в Америке, ни в России, ни на Украине, который бы сделал бы доброе и не грешил бы. Когда у нас самые лучшие намерения, мы все равно грешим. Поэтому не на всякое слово, которое говорят о тебе, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. Поэтому, раз вы злословили других, не обращайте внимания, когда вас злословят. Поэтому, что нам нужно делать? Первое, наблюдайте за собою. Слово «наблюдайте за собою» – это контролируй свое сердце. Наблюдать за собой означает, будь внимателен, что ты думаешь и что ты говоришь. Если же согрешит против тебя брат твой, есть такая опасность, что против нас грешат. Есть. Это произойдет каждый день, происходит и произойдет. Друзья, еще раз, если вы думаете, что мы никогда не наступим на ноги друг друга, если вы думаете, что мы никогда не обидим друг друга, смотрите на прошлое, что произошло, и вы поймете, что произойдет в будущем. Мы наступим на ноги друг друга, не хотя иногда. Мы обидим друг друга, тоже не хотя. Иногда с намерениями. Поэтому, когда согрешит против тебя брат твой, Что нужно делать? Обидеться и не говорить? Выговорить ему. Если покаяться, что нужно делать? Простить ему. А что, если брат этот такой хитрый и 7 раз в день грешит против тебя, и 7 раз в день приходит и говорит, я каюсь, и ты видишь, что он неискренний, ты видишь, что он издевается над тобой. Что нужно делать с такими братьями? Слово что говорить? Прости ему. Не играет значения, искренний, неискренний, прости ему. Что, как реагировали апостолы, когда услышали, что нужно простить таким людям, которые постоянно против тебя грешат? Что они сказали? И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру, Господи. И мы тоже самое сегодня должны сказать, умножь в нас веру, Господи, потому что вера большая нужна, чтобы простить таким людям. Поэтому давайте увидим, что нужно делать перед тем, как. Матфея 18 глава, 15-18 стих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди, возьми телефон и расскажи об этом всей твоей церкви. Это неправильное понимание этого текста. Написано, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то ты приобрел брата твоего. Но если он не послушает, если уже не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей, потому что с тобой уже будет 2 или 3, подтвердилось всякое слово. Если тогда он не покается, написано, если же не послушает их, скажи, вот тогда скажи церкви. И если церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Значит, этот человек, выдавая себя за верующего, не хочет каяться. Поэтому, друзья, если вы мне позвоните и поплачетесь на кого-то, первый мой вопрос будет, а ты поговорил с тем человеком? Поэтому раньше, чем вы мне скажете о ком-то, о чем-то, лучше идите поговорите с тем человеком. С пастором, пастор может быть только вторым, но лучше, чтобы он был третьим, который услышит о грехе, который происходит. Мы думаем, что это самое лучшее идти и сказать сразу пастору. Нет. Самое лучшее иди и скажи тому человеку. Может быть, он покается. И это останется секретом. Зачем вынести этот позор? Зачем вынести грязь, если он покается? Если даже не покается, попробуйте еще раз с двумя. С одним или с двумя. Может быть, все-таки его убедят, что он согрешил, и останется это секретом. Зачем вытащить это на всю церковь? И третье, только когда он не захотел, тогда узнает церковь, но он не узнает все. Тогда и это выходит и остается в церкви. Но если тогда не происходит покаяния, тогда пусть он будет как мытарь, пусть он исключается из церкви. Это когда грех произошел против тебя. Это не когда грех уже знает весь город о нем, и только мы не знаем. То есть это говорится о грехе, который произошел между тобою и человеком. И тогда правильно так поступить. Раз мы поняли, что Бог не дает нам возможности судить. Почему? Потому что есть только один судья, и это Бог. Если ты судишь, ты поднимаешься на место Бога. Если ты судишь, ты отказываешься от Его испытаний. Если ты судишь, ты на самом деле становишься судьей с плохими, злыми мыслями. Ты не оказываешь любовь. Ты презрел или унизил человека. Ты даешь волю Богу тебя судить, и ты на самом деле оказываешься преступником. Но есть случаи, когда нам нужно судить, и первым делом нам нужно судить себя. Второе, нам нужно судить грех, причем явный, конкретный грех. И третье, нам нужно судить друг друга в церкви, когда есть спор, конфликт, должен быть человек, который выступает в роли судьи, который к нему приходит двое, чтобы решить этот конфликт. Но нам ни в коем случае не надо судить помышления. Не делайте эту ошибку даже в семье. Не говорите, да я знаю, о чем ты думаешь. Даже если ты догадываешься, ты не имеешь права. Бог хочет, чтобы мы судили только факты. Потом, нам не нужно судить спорные мнения об одежде, питье, пище, празднике и так далее. Нам не разрешается, не дано нам судить это. И третье, нам не нужно судить внешних, этот мир, который живет в грехе. И поэтому сегодня мы должны принимать решение. И решение таково: Боже, я не буду отравлять тебя и не буду отравлять других. Когда я увижу грех, я пойду и скажу этому человеку, с любовью обличу его. Если он покается, я больше никому не скажу. И тогда вы увидите, что если так мы будем поступать, сплетни остановятся раз и навсегда. И мы действительно будем примером для других. Да поможет нам Господь в этом, помолимся.